Еще недавно он сам давал Жилинскому право сменить Самсонова, если надо. Но вчера и сегодня стало проясняться ему, что Жилинский как бы не главный виновник катастрофы. И снять его сейчас было бы вернейшим проявлением власти Верховного. Лучший урок для генералов. Однако был бы этот поступок очертя. Жилинскому его пост и низок, он сам будет рад освободиться. Он тотчас кинется в Петербург шептать свои жалобы в сферах и шушукаться с Сухомлиновым. И в кишенье придворных партий все это будет обращено против Николая Николаевича. Пойдет война неудачно, он бездарен, не способен к верховному главнокомандованию. Пойдет война удачно, он честолюбив, он грозен для царской семьи. Видит Бог, жалко ему цвет офицерства, жалко затруженных солдат, понесших страстные муки в окружении. Но даже и 90 тысяч окруженных и 20 тысяч убитыми еще не Россия. Россия 170 миллионов, и чтобы всю ее спасти, надо выиграть не одну-две битвы на фронте, а прежде их крупнейшую придворную битву за сердце государя, убрать нечистоплотного Сухомлинова, отлучить от двора грязного Распутина, ослабить императрицу. В предвидении того всего нельзя сейчас усилять их партию озлобленным Жилинским. Из преданности большой России должен сегодня великий князь подавить в себе сочувствие к маленькой России, к этой все равно уже погибшей самсоновской армии. Вот потрепать Жилинского, напугать, напустить на него Воротынцева надо. О Воротынцеве все время помнил великий князь и не выпускал из угла глаза, как тому не сидится. На дворе все пасмурнело, дождик бил по стеклам, в комнате темнело, и зажгли электрические лампочки. При беленых стенах стало очень ярко, и каждую мелочь друг во друге видно. Начальник дипломатической части ставки, вот кто брал теперь слово. Начальник дипломатической части просит господ генералов не забывать о высших отношениях, соображениях и обязательствах государства. Французское общество убеждено, что Россия могла бы внести большой вклад, гораздо больше, чем сейчас. Французское правительство сделало нам представление, что мы не выставили всех возможных сил, что наше наступление в Восточной Пруссии слабая мера, что по данным французской разведки, противоречащим, правда, нашим данным, германцы сняли два корпуса не с западного фронта на наш, а с нашего на западный, и союзная Франция вправе напомнить нам об обещанном энергичном наступлении на Берлин. Вот этого лишь звука, последнего этого звука, как иного другого, неловкого в обществе, по этикету принято не замечать, так и сейчас не заметили князья и генералы, кто в окно, кто на стену, кто в бумаге. Впрочем, только этот один звук Берлин и не звучал сейчас. А правота дипломатической части, о воле государя были ясны, во что бы то ни стало и как можно быстрее спасать французского союзника. Конечно, болит сердце о наших потерях, но важно не подвести союзников. И начальник военных сообщений доложил, что с полным напряжением усиливается противогерманский фронт. Для чего мы не останавливаемся привлекать войска с азиатских окраин? Уже сейчас к фронту подъезжают или выгрузились два кавказских корпуса, один туркестанский, два сибирских, и еще три сибирских будут вскоре прибывать. Итак, наши новые немедленные наступления, необходимые морально, уже подготовлено и материально. Жилинский вот почему и просит господ присутствующих дать ему санкцию на повторение операции вокруг Мазурских озер. Не только вскочивший все потерять, службу, армию, погоны, но кожу головы содрать, она пылает, ложь, ложь, но где-то есть пределы лжи. и, вырываясь локтем из схватки, свеченно, и забыв, что сегодня тут не встают, Воротынцев поднимался, бешеный, не предвидя первого слова своей ярости, и услышал властный голос великого князя. «Я еще попрошу полковника Воротынцева доложить о собственных впечатлениях. Он ездил во вторую армию». И взрыва не произошло. Свистящий пар ярости разошелся прозрачно, и колодкой предосторожности сжало прыгающее сердце колодкой пословицы «Господин гневу своему, господин всему». «Наш разбор тем более необходим, ваше императорское высочество, что армия Ренненкампфа еще сию минуту угрожаема и может кончить даже хуже, чем армия Самсонова. Слишком звонко, тише, тише, пар на выбросе. Как выбило бы стекло! И холодный мокрый ветер оттуда бы рванул, все поежились, зашевелились, и великий князь тоже». Но от фразы ко фразе «ровней, ровней» Воротынцев повел речь, будто тщательно приготовленную, взвешенную в пропорциях. «Господа, от второй армии никто не приглашен на наше совещание, да почти уж и некого приглашать. Но эти дни я был там, и позволено мне будет выразить, что сказали бы ныне покойные или попавшие в плен». С тою прямотой, какую воспитывали в нас, и какая прощается мертвым. Только б голос не сорвался, не захлебнулся. Я не буду говорить о доблести солдат и офицеров. Здесь ее не подвергали сомнению. Достойны войти в хрестоматии полковые командиры Алексеев, Кабанов, Первушин, Каховский. Если тысяч более 15 вышло из окружения, то благодаря нескольким полковникам, штабс-капитанам, а не командованию фронта. Когда не было двойного превосходства немецкой артиллерии, а иногда и при нем наши части выигрывали тактические бои. Под сильнейшим обстрелом они часами держали оборонительные линии, как Выборгский полк в Уздау. 15-й корпус под водительством блистательного генерала Мартуса только наступал, и только успешно. И несмотря на это, армейское сражение привело нас не к неудаче, как выражались тут, но к полному разгрому. Этим словом он наполнил и едва не взорвал всю комнату. Ветер разрыва хлестнул по лицам. Это слово «разгром» было вперекор и Верховному. Так он не мог признать перед государем, хотя и намеревался повинную голову сложить перед его величеством. Он не мог признать, а не вмешался. Осанистый, породистый, долго вытянутый, он высокомерно, гордо сидел, так близко рожденный к монаршему месту, а все-таки не на нем. Надо сказать, мы могли этого опасаться. Русский генеральный штаб через разведку знал заключение германского командования. В их играх русская сторона всегда наступала так, как сейчас вторая. И всегда немцы успешно атаковали именно левый фланг, именно Наревской армии. И именно так послали генерала Самсонова. Я слышал здесь, что вся вина на нем, а мертвые не возражают. И нам никому тогда ни в чем не надо исправляться. Это очень удобно. Но тогда, простите, мое самонадеянное пророчество, такие катастрофы будут повторяться, и мы рискуем проиграть всю войну. Прошелестело возмущение. Жилинский поднял тусклые глаза на Верховного. Этого неприличного полковника пора же оборвать, посадить. Но Верховный, умеющий быть так резок, не шевелил запрокинутой головой. Он только показывал, что он хозяин делу. За покойного Александра Васильевича я, впрочем, обязан возразить выступавшим. Приехав из Туркестана в Белосток, он нашел нелепым готовый план, предложенное ему направление армии вглубь Мазурских озер, в очевидную пустоту. В край крепостей и озерных дофиле. Свои встречные оперативные соображения он изложил в докладной записке Верховному Главнокомандующему. и 29 июля подал ее начальнику штаба фронта генерал-лейтенанту Ароновскому. Голос ходит вверх, ниже, ниже. Шли дни. Он недоумевал. Никакого отзыва на ту записку не приходило. Он просил меня непременно выяснить вставки, и вчера я узнал, что великий князь никогда этой записки в руках не держал. Живой труп мертвого оскалился на Воротынцева. Раз Верховный молчал, приходило время вмешаться самому. Мне ничего не известно об этой записке. Тем хуже, ваше высокопревосходительство. Воротынцев как будто даже обрадовался возражению. Так и повернулся к Жилинскому. Значит, истина не выяснить без следствия. И если таковое будет, я буду просить найти эту бумагу. Перетрях негодования прошел по лицам генералов. Все уже было выяснено. О каком еще следствии этот дерзец? Все смотрели на Верховного. Надо же остановить безумного полковника. Но закованно, высоко перед собой, выше Жилинского, смотрел великий князь с резной красотой у головы. Несвойственно себе, выходя из сухого тона, Жилинский погорячился возразить. Вероятно, генерал Самсонов взял бумагу обратно, а Воротынцев как ждал. Нет, он не брал ее обратно, это достоверно. И бил в свое, глядя никуда иначе, ни на кого, только на Жилинского, только на Жилинского, такого занебесного, из Остроленки, из Найденбурга, из Орлау. А теперь лишь руку протяни, трупно-серого, костистого старика с плохо разгибаемой спиной. Отклонение, предложенное генералом Самсоновым, и отчасти им осуществленное было верно, ибо охватывало противника глубже, чем предполагал штаб фронта, только еще недостаточно глубоко. И растяжение фронта армии создалось в не меньшей степени от непонятного упорства фронтового главнокомандования цепляться за глухой угол Мазурских озер. «Это не угол озер, это связь между армиями!» — еще раздраженнее перебил Жилинский. Но Воротынцев уже почувствовал немой сговор. Верховный его не перебьет, а эти все вместе не переговорят. Он дорвался, он ездил не зря, он холодел, разумнил, и даже в насмешку складывались его губы. Фразу за фразой, как петли он метал на Жилинского и набрасывал. Это не связь между армиями. Когда одну форсируют к наступлению, а другую почти располагают на отдых. Это не связь между армиями. Если 5 кавалерийских дивизий генерала Рененкампфа после Гумбинена не бросаются преследовать противника, а в дни катастрофы 2-й армии не посланы на выручку. Штаб фронта как будто нарочно рассогласовывал действия армии и послал на наступление 1-ю на неделю раньше. Зачем? Или связь между армиями в том, чтобы 10 августа отобрать у Самсонова корпус Шейдемана к Рененкампфу? 14-го назначить его оттуда под Варшаву? Он не нужен в Пруссии в тот день, когда решается сражение 2-й армии. Об этом откуда Воротынцев узнал? Это были уже грехи ставки. Данилов подозрительно посмотрел на Свечина, забеспокоился. Это были стратегические соображения. Готовилась 9-я армия для берлинского направления, а 2-ю пусть волки гложут, нагло отбил Воротынцев. 15 августа его все же посылают на помощь 2-й, но штаб фронта дает корпусу неверное направление. 16-го корпус опять назначен под Варшаву, а 17-го генерал Рененкампф уводит его на север, и это связь между армиями. Ведь только для связи между 2-мя армиями и был создан Северо-Западный фронт. Генерал Самсонов был обвиняем в отсутствии решительности, но высшую нерешительность проявляло главнокомандование фронта, оставляя для страховки, на коммуникации, на прикрытие полосы, не отводить от Бишофсбурга, не продвигать от Сольдау половину войск. В одну точку жег и жег Воротынцев, да не в усы ли Жилинского, так они затряслись, задымились. Где половину, где же половину? Зашумели, возражали уже не только Данилов, но и тупой любимец его полковник Ванька Каин туда же. Считайте, господа, два армейских корпуса, правый и левый, да три кавалерийских дивизии, ровно половина. А другой половиной Самсонову велено наступать и одержать победу. И если фронтовое главнокомандование задержало фланги, так оно и должно было их двинуть на выручку центральным. Да, генерал Самсонов делал ошибки, но оперативные. Ошибки стратегические надо отдать штабу фронта. Самсонов не имел над противником превосходства сил, а фронт имел, и вот сражение проиграно. Надо же делать выводы, господа. Зачем тогда наши совещания и вообще штабы? Мы не умеем водить части крупнее полка. Вот вывод. Ваше императорское высочество, я прошу прекратить бессмысленные выступления этого полковника, потребовал Жилинский, пристукнув по столу и выказывая, что еще совсем он не труп. Великий князь холодно посмотрел выразительными крупно-овальными глазами, сказал твердо, негромко: полковник Воротынцев говорит дело. Я для себя беру здесь много поучительного. Я нахожу, что ставка, он посмотрел на Данилова, тот опустил бычий лоб, а Янушкевич передернулся чуткой спиной, почти не руководила этой операцией, целиком доверяясь Северо-Западному фронту.